В первых числах июля, когда противником был занят Минск, и вражеские войска устремились к реке Березине, в тыл противника в район Минска должна была быть заброшена диверсионно-разведывательная группа. В нее входили две девушки и двое юношей, комсомольцы, хорошо владевшие немецким языком. Если не ошибаюсь, девушки были из Института иностранных языков. В разговоре выяснилось, что они москвички. На мой вопрос, не боятся ли они лететь в тыл врага, переглянувшись и чуть улыбаясь, ответили: «Конечно, страшновато. Плохо будет, если нас схватят во время приземления. Но если не схватят в этот момент, все будет в порядке». Они были очень молоды и хороши собой. Родина позвала их, и они пошли на опасное и нелегкое дело. Как сложилась их судьба, я не знаю. Если кто-либо из этой группы остался в живых, может быть, он вспомнит нашу встречу в Москве в генштабе на улице Фрунзе в июльские дни 1941 года. Значительные потери в войсках и в материальной части вызвали необходимость провести ряд организационных мер, чтобы укрепить управление войсками и боеспособность частей и соединений. Временно была расформирована корпусная система управления, а ее освободившиеся кадры и средства связи были использованы для укрепления армейского и дивизионного звена. В армии вместо 9-12 дивизий было решено иметь 6. Высшим тактическим соединением вместо корпуса стала дивизия. Вдвое была сокращена численность самолетов в полках и дивизиях ВВС. Широко развернулось формирование резервов главного командования. Государственный комитет обороны и Центральный комитет партии потребовали от военного командования и политического управления принять все меры к укреплению дисциплины в войсках. С этой целью начальником политуправления и наркомом обороны был издан ряд директив. В июле обстановка на всех направлениях стала еще сложнее. Несмотря на ввод в сражение большого количества соединений, прибывших из внутренних округов, нам не удалось создать устойчивый фронт сопротивления врагу. Противник, хотя и нес большие потери, по-прежнему на решающих направлениях имел 3-4-кратное превосходство, не говоря уже о танках. Железнодорожные перевозки наших войск по ряду причин осуществлялись с перебоями. Прибывающие войска зачастую вводились в дело без полного сосредоточения, что отрицательно сказывалось на политико-моральном состоянии частей и их боевой устойчивости. Слабость наша состояла еще и в том, что из-за отсутствия быстроходных и вездеходных тягачей войска не имели возможности широко маневрировать артиллерией, чтобы в нужный момент оказать помощь в отражении танковых атак противника. Во фронтах и армиях осталось очень мало танковых частей и соединений. В таких условиях развернулось ожесточенное сражение за Смоленск. Обороняли смоленское направление с северо-запада 22-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ершакова. Уступом за ее левым флангом 19-я армия под командованием генерал-лейтенанта Конева. На участке от Витебска до Орши занимала оборону 20-я армия под командованием генерал-лейтенанта Курочкина. Южнее, по левому берегу Днепра, до Рогачева, действовала 13-я армия под командованием генерал-лейтенанта Ремезова. В районе Смоленска в резерв фронта сосредотачивалась 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта Лукина. На южном крыле Западного фронта действовала 21-я армия под командованием генерал-лейтенанта Герасименко, а затем генерал-полковника Кузнецова. Замысел противника состоял в том, чтобы рассечь наш Западный фронт мощными ударными группировками, окружить основную группу войск в районе Смоленска и открыть путь на Москву. У стен древнего русского города, некогда ставшего грозной преградой на пути наполеоновских войск к Москве, развернулось ожесточенное сражение. Против войск Западного фронта в первом эшелоне начали наступление 2-я и 3-я танковые группы армий «Центр». Вторая танковая группа из района Шклова главный удар наносила в обход Смоленска с юго-запада, а ее 24-й моторизованный корпус из района Быхова на Кричев и Ельню. Третья танковая группа во взаимодействии с 5-м и 6-м армейскими корпусами наносила удар в обход Смоленска с северо-запада.